Глава 13. Одна история. Он взял ее за руку, помогая подняться, и потянул за собой. Потом, словно опомнившись, отпустил. Его глаза, скрытые особым дымчатым стеклом, Саше были не видны. «Не отставай, темнеет быстро, надо успеть убраться отсюда», — прогундосил он в фильтры. И так, не взглянув на нее больше, стремительно двинулся вперед. «Хантер!» — окликнула его девушка сквозь запотевшие окошки своего противогаза, силясь узнать своего спасителя. Тот притворился, будто не слышит ее, и Саше больше ничего не оставалось, как со всех ног бежать вслед за ним. Конечно, он на нее зол. В третий раз подряд выручать глупую девчонку. Но он поднялся сюда, поднялся ради Саши. Какие у нее теперь могли быть сомнения? Обритый даже не собирался приближаться к логову, послужившему Саше выходом из метро. Он знал другие тропы. Свернув с главной дороги направо, он нырнул в арку, миновал ржавые железные скелеты плоских коробок, похожих на киоски для карликов, выстрелом спугнул неясную тень и остановился у небольшой кирпичной будки с плотно зарешоченными окнами. Провернул ключ в массивном висячем замке. Укрытие? Нет, будка оказалась обманкой. За дверью зигзагами уходила на глубину бетонная лестница. Навесив тот же замок изнутри, он зажег фонарь и затопал вниз. Стены, выкрашенные в белый и зеленый, облупившиеся от времени, были испещрены именами и датами. Вход-выход, вход-выход. Неразборчиво черкнул что-то и Сашин спаситель. Наверное, каждый, кто пользовался тайным подъемом, чтобы выбираться на поверхность, должен был записать здесь, когда он ушел и когда вернулся. Вот только под многими именами даты возвращения не было. Спуск прервался быстрее, чем ожидала Саша. Хотя ступени бежали дальше вниз, а Бритый задержался у неприметной чугунной двери, грохнул по ней кулаком и через несколько секунд с обратной стороны заскрежетал запор. Открыл всклокоченный человек с жидкой бороденкой в синих штанах с оттянутыми коленями. «Это еще кто?» — озадаченно спросил он. — Подобрал на кольце, — прогудел Хантер. — Чуть птицы не сожрали. Еле успел из-под ствольника. — Эй, пацан, ты как туда попал? Он скинул капюшон, потащил противогаз. Перед Сашей стоял незнакомый мужчина. Ёжик русых волос, бледно-серые глаза, сплюснутый, будто сломанный нос. А она еще отговаривала, переубеждала себя, когда ей показалось, что он чересчур подвижен для раненого, что походка у него не та, не звериная, что костюм вроде чуть другой. Ей стало душно, и она тоже сорвала маску. Через четверть часа Саша уже была за чертой ганзейской границы. «Ты прости, без документов не могу тебя тут оставить». В голосе ее спасителя сквозило искреннее сожаление. «Может, вечером сегодня это самое? Ну, в переходе». Она молча покачала головой и улыбнулась. «Куда теперь? К нему? Успеется». Саша не могла подавить обиду на Хантера за то, что он не спас ее на сей раз. Имелось у нее еще одно дело, которое она больше не хотела откладывать на потом. Нежные и манящие отзвуки чудесной музыки нашли к ней дорогу через людской гвалт, через шорох обуви и выкрики торговцев. Кажется, это была та самая мелодия, что околдовала ее накануне. Ступая ей навстречу, Саша как будто опять пробиралась к проему, излучающему неземное сияние. Только куда он вел сейчас? Музыкант был взят в плотное кольцо десятками слушателей. Саше пришлось потолкаться, прежде чем толпа выплюнула ее в пустой круг. Мелодия и притягивала этих людей, и держала их на расстоянии. Будто они тоже летели на свет, но боялись обжечься. Саша не боялась. Он был молод, строен и удивительно хорош собой. Пожалуй, немного хрупок, но его ухоженное лицо не было нежным, а его зеленые глаза не казались наивными. Темные волосы, хоть и не стриженные, лежали ровно. Неброская одежда выделяла его в людском вареве Павелецкой нездешней чистотой. Инструмент его отчасти походил на детскую дудочку, какие делают из пластмассовых изоляционных трубок, но большую, черную, с медными клавишами, торжественную и, видимо, очень дорогую. Те звуки, которые музыкант из него извлекал, точно принадлежали какому-то другому миру, другому времени, как и сам инструмент, как и его хозяин. Он поймал Сашин взгляд в первое же мгновение, отпустил и сразу снова подобрал. Та смутилась, хоть его внимание и не было ей неприятно, она пришла сюда за его музыкой. «Слава Богу, я тебя нашел». К ней протиснулся Гомер, запыхавшийся, вспотевший. «Как он?» — тут же спросила Саша. «Разве...» — начал тот, осадил себя и закончил по-другому. «Он пропал». «Как? Куда?» — словно кто-то сдавил в кулаке Сашино сердце. «Ушел, забрал все свои вещи и ушел. Надо думать на Добрынинскую». «Ничего не оставил?» — робко уточнила она про себя, загадывая ответ, который ей сейчас даст Гомер. «Подчистую!» — кивнул старик. На них гневно зашикали, и Гомер притих, вслушиваясь в мелодию и заодно подозрительно посматривая то на музыканта, то на девушку. Зря, та думала совсем о другом. Пусть Хантер прогнал ее и поспешил сбежать, но Саша уже начала постигать те странные правила, которым он следовал. Если обритый и вправду забрал все свои вещи, вообще все... Значит, он просто хочет, чтобы она была настойчивее, чтобы она не сворачивала с пути, хочет, чтобы она его разыскала. И она сделает это, все равно сделает, если только... «А нож?» — шепнула она старику. «Он взял с собой мой нож, черный». «В палате его нет», — пожал плечами тот. «Значит, взял». Саше было вполне достаточно и этого скупого знака. Флейтист был, безусловно, талантлив и, к тому же, великолепно владел своим искусством, словно только вчера он играл в консерватории. В футляре его инструмента, распахнутом для подаяний, хватило бы патронов, чтобы прокормить небольшую станцию или чтобы поголовно вырезать ее население. «Вот оно, признание», — с грустной ухмылкой подумал Гомер. Мелодия казалась старику смутно знакомой, но сколько бы он ни пытался вспомнить, где мог ее слышать, в старом кино, в радиоконцертах, ничего не выходило. В мелодии было что-то необычное. Случайно настроившись на ее волну, отвлечься больше не получалось. Хотелось непременно дослушать до конца, а потом рукоплескать музыканту, пока тот не примется за игру вновь. Прокофьев, Шостакович, познания Гомера в музыке все равно были слишком скудны, чтобы всерьез стараться угадать композитора. Но кто бы ни написал эти ноты, флейтист не просто исполнял их, он насыщал их новым звучанием и новым смыслом, оживлял. Талант. Талант, и за него Гомер готов был простить парню дразнящие взгляды, которые тот между делом подбрасывал Саше, как бумажный бантик котенку. Однако пора было уводить от него девочку. Дождавшись, пока музыка отцветет, а флейтист отдастся аплодирующей публике, старик ухватил Сашу за влажный, еще пахнущий хлоркой костюм и вытащил ее наружу. «Вещи собраны, я иду за ним». Он выдержал паузу. «Я тоже», — быстро сказала девчонка. «Ты понимаешь, во что ввязываешься?» — негромко спросил Гомер. «Я все знаю, я подслушала». Она вызывающе глянула на него. «Эпидемия, да? И он собирается всех сжечь, и мертвых, и живых, всю станцию». Саша не отводила глаз. «И зачем тебе к такому человеку?» Старику это было действительно интересно. Саша не отвечала, и какое-то время они шагали рядом молча, пока не забрались в совсем безлюдный уголок зала. «У меня отец умер. Из-за меня я виновата. И я уже ничего не могу сделать, чтобы он снова был живой. А там есть люди, которые еще живые, которых еще можно спасти. И я должна попытаться. Ему должна». Медленно и неловко выговорила она наконец. «Спасти от кого? От чего? Болезнь неизлечима, ты слышала?» Горько отозвался старик. «От твоего друга. Он страшнее любой болезни. Смертельнее». Девчонка вздохнула. «Болезни хотя бы оставляют надежду. Кто-то всегда выздоравливает. Один на тысячу».
«Каким образом?
Почему ты думаешь, что сможешь?» Внимательно посмотрел на нее Гомер. «У меня уже получалось», — неуверенно ответила она. Не переоценивает ли девчонка свои силы? Не обманывает ли себя, приписывая черствому и безжалостному бригадиру взаимность? Гомеру не хотелось обескураживать Сашу, но лучше было предупредить ее сейчас. «Знаешь, что я нашел в его палате?» Старик осторожно достал из кармана искалеченную пудреницу и передал ее Саше. «Это ты ее так?» «Нет», — та покачала головой. «Значит, это Хантер». Девушка медленно раскрыла коробочку, нашла свое отражение в одном из стекольных осколков. Задумалась, вспомнила свой последний разговор с Абритом и слова, произнесенные им в полумраке, когда она пришла дарить ему нож. Вспомнила и лицо Хантера, когда он тяжело шагал к ней, весь окровавленный, чтобы занесшая свои лезвия химера бросила Сашу и убила его самого. «Это он не из-за меня, это из-за зеркала», — решительно сказала она. «Оно здесь при чем?» — приподнял брови старик. «Ты сам говорил?» — Саша захлопнула крышку. «Иногда полезно увидеть себя со стороны. Помогает много о себе понять». Она передразнила менторский стариковский тон. «Считаешь, что Хантер не знает, кто он есть? Или что до сих пор переживает из-за своего вида? Потому и разбил». Гомер снисходительно хмыкнул. «Дело не во внешности». Девчонка прислонилась спиной к колонне. «Хантер прекрасно знает, кто он такой. И, видимо, просто не любит, когда ему об этом напоминают», ответил сам себе старик. «А может, он сам об этом забыл?» — возразила она. «Мне иногда кажется, что он все время старается что-то вспомнить. Или что он прикован цепью к тяжелой вагонетке, которая катится под уклон в темноту, и никто не может ему ее остановить. Я это объяснить не могу. Просто смотрю на него и чувствую». Саша нахмурилась. «Никто этого не видит, а я вижу. Я поэтому тогда тебе сказала, что нужна ему».
«То-то он тебя бросил»,
— жестоко ткнул ее Гомер. «Это я его бросила», — девчонка упрямо насупилась. «А теперь должна догнать, пока не поздно. Они все еще живые, их можно еще спасти», — как заведенная повторила она. «И его тоже еще можно спасти».
«Его-то тебе от кого спасать?» — вскинул подбородок Гомер.
Она посмотрела на него недоверчиво. Неужели старик так ничего и не понял, несмотря на все ее усилия? И невероятно серьезно ответила ему: «От человека в зеркале».